Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о тоннелях и мостах. В гостях у нас сегодня профессор кафедры мосты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Виктор Попов. И мы предыдущую часть беседы прерывали как раз-таки на разговоре о мосте через реку Лену, которая могла бы соединить Якутск, в общем-то, там с остальными транспортными наземными артериями. И в чем же сложность состоит проекта?
Сложность состоит, так сказать, в тех климатических, гидрологических условиях, в которых это сооружение будет возводиться. Это суровый климат, тяжелая ледовая нагрузка, глубина большая, так сказать. Собственно, эти факторы, они являются определяющими при строительстве.
По-вашему, там лучший вариант — это навесной мост, да?
Ну, потому что, действительно, если сооружать опоры в воде, в глубокой воде, с тяжелой ледовой нагрузкой, с течением, конечно, проще, разумнее, вернее, делать большие пролеты, как и делается во всем мире. Uh-huh. То есть, естественно, вантовая система, она там предпочтительнее, я надеюсь, окажется. Жесткая система позволяет перекрывать большие пролеты. Вот пример моста в Владивостоке на остров Русский. Это вантовый мост, пролетом 1100 метров. Это, так сказать, на сегодняшний день пока что самый большой пролет в мире для вантового моста с металлической балкой жесткости.
Угу. Так, а какие проекты предлагались через Лену? Там же какие-то были совсем нереалистичные.
Совершенно верно, да. Вот поскольку объект такой значимый, он, так сказать, в СМИ достаточно широко дискутировался, рассматривался. Естественно, появлялись люди, энтузиасты, которые тоже были заинтересованы предложить какие-то свои оригинальные решения. Вот одно из таких решений, которое нам, специалистам, пришлось рассматривать, это проект наплавного моста. Вот, понимаете, наплавного моста через Лену. Да? И вот человек, который, видимо, инженер, предложил мост наплавной на плавучих опорах, но длиной всего 4,5 километра. Так сказать, как бы не учитывая, что и большие, так сказать, приходится перекрывать расстояния, связанные с весенним паводком тяжелым, с тяжелыми грунтовыми условиями, течениями или доходом. Ну, так сказать, человек, не разобравшись вот так сказать, в ситуациях, которые там складываются вообще в этом регионе, он предложил такое решение. Технически, так сказать, принципиально, но, конечно, возможно. Потому что есть наплавные мосты в мире, которые через большие преграды используются. Вот, допустим, в Соединенных Штатах есть через озеро наплавной мост, который давно уже существует. Он где-то порядка 12 километров длиной. То есть это нормальное совершенно явление. Но в данных условиях, о которых я говорил, конечно, такое решение, оно невозможно. Просто невозможно.
А таким мостам что может угрожать? Непогода какая-то наплавным, я имею в виду?
Представляете, замерзает река, что становится, что будет с этими...
Но это понятно, опоры. Это в наших условиях.
Да, значит, надо их разводить. Да. Затем ледоход, значит, сильный ледоход, ну, плавучая опора, ну, не выдержит такого напора льда. То есть цепь порвется просто-напросто.
То есть в местах, где сильное течение где ледоход, лед,
ну, конечно,
это все неприменимо.
Система такая неприменима. То есть это очевидно совершенно.
А, например, вантовый мост, вот если мы говорим, я все возвращаюсь к Сахалину, вообще сам проект моста, там же очень часто непогода, там всякие шторма и так далее. Мосты все выдерживают? Это...
Ну, конечно, мосты рассчитывают на все эти нагрузки. Вот я говорю, с самого начала же говорил, проводят в начале инженерные изыскания все. Вот. Все вот эти условия, они, естественно, учитываются при проектировании сооружений. На любой ветер можно рассчитать, на любую ледовую нагрузку можно рассчитать конструкции. Соответствующим образом и законструировать. То есть это не проблема. То есть надо правильно, так сказать, представить исходные данные для сооружения. Тогда запроектировать любое сооружение, я считаю.
А какая максимальная глубина дна значит, в том месте, где решено возводить мост, например, такая расчетная. Ну, то есть, если, например, там 300 метров до дна, нет, здесь как бы мост будет неэффективен. Не, ну, точнее, неэффективен, а как бы нецелесообразен.
Ну, 300 метров, конечно, это приличная очень глубина для сооружения, наверное. Ну и в таких условиях тоже можно возвести мостовое сооружение. То есть надо меньшее количество опор использовать. Вот и все. То есть найти, так сказать, вариант. Вот, в общем, проект был предложен через Мессинский пролив. Когда-то давно, так сказать, уже...
Это где, напомните нам?
В Италии. Это между Сицилией и материком. Давно будируется тоже такой проект. Там предложен был тоже. Там глубокая вода. Там предложен вариант висячего моста с пролетом 3300 метров. Понимаете, да? То есть вот можно же перекрыть все это, глубокую воду перекрыть одним пролетом. То есть технически тоже реально, это возможно. Там все время как-то тоже будируется вопрос строительства этого моста, меняется правительство все время, там как-то вся вот эта, все эти коллизии с сменой правительства происходят, и там как все это тормозится. В принципе, это реальное тоже сооружение. Тоже есть там и здесь. Можно сделать пролет очень большой. Несколько пролетов, так сказать, ну, минимум количество опор. То есть, а глубина не должна смущать совершенно.
То есть
технически это можно все сделать.
Опоры можно там пробить и на 300 метров, если...
Ну, можно, если надо.
Если надо. Хорошо, Виктор Иванович, вот мы говорим о каких-то рекордных цифрах. Вот в Китае там 150 километров мост, крымский 19 километров, самый большой в Европе, такие-то там длины пролетов и так далее. А возможно, какие-то очень классные, суперсложные сооружения вокруг нас мы просто... не знаем, просто обывателю кажется, что мост и мост обычный, там, типа 500-метровый, а он там, извините, какой-то изощренный. Вот расскажите, на что обратить внимание? Может быть, где-то вокруг нас и в Москве есть такие сооружения
совершенно
уникальные?
Верно. Совершенно верно. Есть уникальные сооружения, которые остаются уникальными до сих пор. 38-й год. Москва, вот здесь, где мы находимся. Сталину было дано указание построить мосты через Москву-реку, перекрыв одним пролетом. И сделать это быстро. За один год были построены 4 крупных моста. Большой Устинский мост, Москворецкий мост, Большой Каменный мост и Висячий Крымский мост. Это уникальное сооружение. Начнем с моста Большого Устинского. Это стальная арка, очень пологая. Она очень пологая арка, то есть таких арок практически в мире нет. И самое интересное, это 1938 год, в то время, когда наши специалисты не могли выехать за границу, не могли, так сказать, прочесть иностранные журналы, познакомиться с новыми технологиями. Тем не менее, так сказать, вот эта инженерная мысль, она работала. Вахуркин, главный инженер проекта, предложил в этом сооружении преднапряжение. Это металлический мост арочный с преднапряжением. Вертикальное преднапряжение там предусмотрено. Это впервые в мире вообще сделано. Москворецкий мост по проекту Кириллова. Это арочный мост трехпролетный со сводами арочными. Уникальное сооружение совершенно. В архитектурном смысле тоже потрясающий совершенно объект. Большой ширины. В то время, в 1938 году, уже объект был запроектирован под ширину 40 метров, знаете? То есть на большую перспективу. Это объект, который до сих пор как бы эксплуатируется. Да. Большой каменный мост по проекту Калмыкова, профессора Калмыкова, который тоже работал на кафедре мостов. Вот. Стальной арочный мост. Ну и, наконец, висячий Крымский мост. Это тоже интересное, уникальное сооружение. Это висячий мост цепной, там не кабель, как в современных основных мостах, цепь, металлическая цепь. И что интересно, пилоны этого моста, отдельные стойки, они между собой не соединены распорками, как это делается в обычно висячих и вантовых мостах. Это уникальное сооружение с переменной балкой жесткости, с железобетонной плитой проезжей части. В Устинском мосту ортотропная плита была применена тоже. Это новые, все эти новые...
Это что такое?
Это... В современных металлических мостах применяется так называемая ортотропная плита. Это металлический лист, подкрепленный системой ребер, поперечных и продольных. Сейчас они на сварке делаются, тогда в то время сделали на заклепках, все это было сделано, представляете? То есть это уникальное, интереснейшее сооружение. Еще хочу упомянуть Кулибина нашего, 1774-1776 год. Он предложил проект арочного моста деревянного, пролетом 300 метров через него. Посчитал его. Все засомневались, там все сомневались в том, что этот мост вообще может реализован, вообще его стоит строить. Он сделал модель этого моста в масштабе 1/10. Испытал его, пригласил всех чиновников и ученых присутствовать на испытаниях. Сам забрался на этот модель эту. Понимаете? Предложил другим подняться. То есть это уникальность, совершенно уникальные инженеры. Вот если говорить вообще о наших инженерах, вот, давайте вспомним еще пионерами, в чем мы являемся. У нас первый полностью сварной мост был сооружен в Советском Союзе. Это мост через Днепр в Киеве. Мост Патона. Академика Патона. Все соединения этого моста в 1954 году были сделаны на сварке. Сейчас мы до сих пор как бы редко применяется такой тип монтажного соединения. Угу. На сварке все делается.
Виктор Иванович, да. К сожалению, у нас время да, подошло к концу. Только мы стали вдаваться в историю. Спасибо большое вам, Виктор Попов, профессор кафедры мосты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, был сегодня у нас в гостях.
«Спутник Эрудита».